Александр Иванович Куприн. Морская болезнь. Море в гавани было грязно-зеленого цвета, а дальняя песчаная коса, которая врезалась в него на горизонте, казалась нежно-фиолетовой. На мало пахло тухлой рыбой и смоленым канатом. Было 6 часов вечера. На палубе прозвонили в 3-й раз. Пароходный гудок засипел, точно он от простуды никак не мог сначала выдавить из себя настоящего звука. Наконец ему удалось прокашляться, и он заревел таким низким, мощным голосом, что все внутренности громадного судна задрожали в своей темной глубине. Он ревел нескончаемо долго. Женщины на пароходе, зажав уши ладонями, смеялись, жмурились и наклоняли вниз головы. Разговаривающие кричали, но казалось, что они только шевелят губами и улыбаются. И когда гудок перестал, всем вдруг сделалось так легко и так возбужденно весело, как это бывает только в последние секунды перед отходом парохода. «Ну, прощайте, товарищ Елена», — сказал Васютинский. «Сейчас будут убирать сходни. Иду». «Прощайте, дорогой», — сказала Травина, подавая ему руку. «Спасибо вам за все, за все. В вашем кружке прям душой возрождаешься». «И вам спасибо, милая. Вы нас разогрели. Мы, знаете, больше теоретики, книгоеды, а вы нас как живой водой вспрыснули». Он по обыкновению тряхнул ее руку, точно действовал насосом, больно сжав ей пальцы обручальным кольцом. «А качки вы все-таки не бойтесь», — сказал он. «У Тарханкута вас действительно немного поваляет, но вы ложитесь заранее на койку, и все будет чудесно. Супругу и повелителю поклон. Скажите ему, что все мы с нетерпением ждем его брошюрку. Если здесь не удастся тиснуть, отпечатаем за границей. Соскучились, небось». — спросил он, не выпуская ее руки и с фамильярным ласковым лукавством заглядывая ей в глаза. Елена улыбнулась. — Да, есть немножко. — То-то я уж вижу. Шутка ли, помилуйте, 10 дней не видались. — Ну, адьё, мио кариссимо амиго. Всем знакомым ялтинцам привет. Чудесная вы, ей-богу, человечица. Прощайте, всего хорошего. Он сошел на мол и стал как раз напротив того места, где стояла Елена, облокотившаяся на буковые перила борта. Ветер раздувал его серую крылатку, и сам он со своим высоким ростом и необычайной худобой, с остренькой бородкой и длинными сидеющими волосами, которые трепались из-под широкополой черной шляпы, имел в наружности что-то добродушно-комично-воинственное, напоминавшее Дон Кихота, одетого по моде радикала в 70-х годов. И когда Елена, глядя на него сверху вниз, подумала о бесконечной доброте и душевной детской чистоте этого смешноватого человека, о долгих годах каторги, перенесенной им, о его стальной непоколебимости в деле, о его безграничной вере в близость освобождения, о его громадном влиянии на молодежь, она почувствовала в этой комичности что-то бесконечно ценное, умиляющее и прекрасное. Васютинский был первым руководителем ее и ее мужа на революционном поприще. И теперь, улыбаясь ему сверху и кивая головой, она жалела, что не поцеловала на прощание у него руку и не назвала его учителем. Как бы он сконфузился, бедный. Кран паровой лебедки поднялся в последний раз кверху, точно гигантская удочка, таща на конце цепи раскачивающуюся и вращающуюся массу чемоданов и сундуков. «Все готово!» — крикнули снизу. «Убирай сходни!» — ответили наверху из рубки и засвистали. Носильщики в синих блузах подняли с обеих сторон сходню на плечи и отнесли ее в сторону. Под пароходом что-то забурлило и заклокотало. По молу проходила грязнолицая оборванная девочка с корзиной цветов, которые она тоном нищенки предлагала провожающим.
«Барин, купите цветочков!»
Васютинский выбрал у нее небольшой букетик полувядших фиалок и бросил ее кверху, через борт, задев по шляпе почтенного седого господина, который от неожиданности извинился. Елена подняла цветы и, глядя с улыбкой на Васютинского, приложила их к губам. А пароход, повинуясь свисткам и команде и выплевывая из боковых нижних отверстий каскады пенной воды, уже заметно отделился от пристани. Он, точно большое, мудрое животное, сознающее свою непомерную силу и боящееся ее, осторожно боком отваливал от берега, выбираясь на свободное пространство. Елена долго еще видела Васютинского, возвышающегося головой над соседями. Он ритмически поднимал и опускал над головой свою бандитскую шляпу. Елена отвечала ему, размахивая платком. Но мало-помалу все люди на пристани слились в одну темную, сплошную массу, над которой точно рой пестрых бабочек колебались платки, шляпы и зонтики.